Майкл Крайтон. Рой. Предисловие. Искусственная эволюция в 21 веке. Выражение «мир вокруг нас постоянно эволюционирует» воспринимается как банальность. Мы редко задумываемся над его истинным смыслом. Например, мы обычно не думаем о том, что заразное заболевание видоизменяется по мере распространения эпидемии. Мы не думаем и о том, что эволюционные изменения у растений и животных проявляются на протяжении нескольких дней или недель, хотя на самом деле так и происходит. И мы обычно не задумываемся о том, что в окружающем нас зеленом мире ведется непрерывная, ожесточенная химическая война. Растения непрерывно вырабатывают новые яды для борьбы с нападениями насекомых, а насекомые вырабатывают устойчивость к новым ядам. Однако именно так все обстоит в реальности. Если задуматься об истинной сущности природы, если осознать истинное значение эволюции, то мы увидим мир, в котором каждый вид растений, насекомых или животных каждое мгновение изменяется в ответ на изменения каждого другого вида растений, насекомых и животных. Целые популяции живых организмов возникают и исчезают, постоянно видоизменяясь. Эти бесконечные, непрекращающиеся изменения, такие же неотвратимые и неизбежные, как приливы и отливы, образуют мир, в котором всякое проявление человеческой деятельности приводит к непредсказуемым заранее последствиям. Система, которую мы называем биосферой, настолько сложна, что предопределить последствия нашего влияния на нее не представляется возможным. Такая неопределенность характерна для всех сложных систем, включая системы, созданные человеком. После того, как за один день в октябре 1987 года цены на американской фондовой бирже внезапно упали на 22%, были введены новые правила, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем. Однако нет никакой возможности предусмотреть заранее, приведет ли применение этих правил к повышению стабильности или же положение только ухудшится. По словам Джона Л. Касти, введение этих правил всего лишь просчитанный риск для биржевых воротил. Почитайте книгу Джон Л. Касти «Would Be Worlds», Нью-Йорк, Вайли, 1997. Именно поэтому даже наши самые продуманные и просчитанные действия в прошлом имели нежелательные последствия, как потому, что мы не полностью понимали суть процесса, так и потому, что постоянно изменяющийся мир реагировал на наши действия самым неожиданным образом. С этой точки зрения история защиты окружающей среды обескураживает настолько же, как и история загрязнения окружающей среды. И те, кто спорит, например, о том, что промышленная политика чистой вырубки лесов наносит больше вреда природе по сравнению с экологической политикой тушения пожаров, совершенно не учитывают тот факт, что обе политики тщательно продуманы, и обе необратимо изменяют девственные леса. Обе эти политики отмечены упрямым эгоизмом, свойственным любому взаимодействию человека с окружающей средой. То, что биосфера реагирует на наши действия непредсказуемым образом, еще не повод для бездействия. Однако это серьезный повод для осторожности в действиях, повод выработать отношение ко всему, во что мы верим и что мы делаем, как к сложному эксперименту. К несчастью, в прошлом наш вид отличался потрясающей неосторожностью. Трудно поверить, что в будущем мы будем вести себя совершенно по-другому. Нам кажется, будто мы знаем, что делаем. Мы всегда так думали. И, похоже, до нашего сознания так никогда и не дойдет, что если мы могли ошибаться в прошлом, значит, ошибки возможны и в будущем. Вместо этого каждое новое поколение списывает ошибки прошлого на недалекость и глупость своих предшественников, а потом самонадеянно совершает новые ошибки, свои собственные. Мы один из трех видов на планете, которые могут претендовать на наличие самосознания. Единственные животные, чье самосознание убедительно доказано, это люди, шимпанзе и орангутанги. Вопреки широко распространенному заблуждению, разумность, в кавычках, дельфинов и мартышек не имеет неопровержимых подтверждений, и самым ярким признаком нашего вида является, наверное, склонность к самообману. Когда-нибудь в 21-м столетии наше основанное на самообмане безрассудство вступит в конфликт с нашей все возрастающей технологической мощью. И, вероятнее всего, этот конфликт затронет области, касающиеся нанотехнологий, биотехнологий и компьютерных технологий. Эти три области имеют нечто общее. Они способны производить и выпускать в окружающую среду самовоспроизводящиеся продукты. Мы уже несколько лет имеем дело с первым из подобных самовоспроизводящихся объектов, с компьютерными вирусами. Кроме того, накопился некоторый практический опыт с проблемами биотехнологий. Недавно поступили сообщения о том, что гены модифицированной кукурузы обнаружены в обычной, естественной мексиканской кукурузе, вопреки запрещающим законам и вопреки всем усилиям, направленным на то, чтобы предотвратить подобное явление. И это только начало предстоящей человечеству долгой и трудной борьбы с вышедшими из-под контроля продуктами наших собственных технологий. В то же время давняя убежденность в безопасности биотехнологий, эти взгляды распространяло большинство биологов, начиная с 70-х годов, сейчас подвергаются сомнению. Непреднамеренное создание смертельно опасного вируса, его произвели австралийские исследователи в 2001 году, заставило многих пересмотреть старые убеждения. Совершенно ясно, что в будущем мы уже не будем так небрежны с этими технологиями, как прежде. Нанотехнология – самая новая из трех перечисленных технологий и в некотором смысле наиболее радикальная. Задача этой науки – создание технических устройств чрезвычайно малых размеров, порядка 100 нанометров, а это 100 миллиардных частей метра. Такие машины должны быть примерно в 1000 раз меньше толщины человеческого волоса. Ученые рассчитывают, что подобные крошечные машины будут создавать все, что угодно. От миниатюрных деталей для компьютеров и новых лекарств против рака до качественно нового оружия. Концепция нанотехнологий впервые прозвучала в 1959 году в речи Ричарда Фейнмана под названием «На дне полно места». 40 лет спустя это научное направление все еще находилось в зародышевой стадии развития, несмотря на постоянную мощную рекламу в прессе. Но теперь начали появляться первые практические результаты, и финансирование направления резко возросло. Мощные корпорации, такие как IBM, Fujitsu и Intel, вкладывают деньги в новые исследования. Американское правительство за последние два года потратила на нанотехнологии $1 миллиард. Тем временем нанотехнологии уже используются для производства солнцезащитных экранов, устойчивых к загрязнению тканей и композитных материалов для автомобилей. Вскоре их начнут использовать для изготовления компьютеров и накопительных устройств сверхмалых размеров. И некоторые из долгожданных чудесных продуктов уже начали появляться. В 2002 году одна из компаний создала самоочищающееся оконное стекло. Другая компания произвела нанокристаллическую повязку для ран с противовоспалительными и антимикробными свойствами. На настоящий момент нанотехнологии в основном применяются для создания особых материалов, но их возможности простираются гораздо дальше. Уже не одно десятилетие обсуждается возможность создания самовоспроизводящихся машин. В 1980 году в газете NASA обсуждалось несколько методов, с помощью которых такие машины можно будет производить. 10 лет назад двое известных ученых восприняли эту проблему вполне серьезно. В ближайшие 50-100 лет, вероятно, появится новый класс организмов. Это будут искусственные организмы, в том смысле, что изначально они были спроектированы и созданы человеком. Тем не менее, им будет присуща способность к воспроизводству. Они будут эволюционировать в нечто отличное от своей изначальной формы. Они будут живыми в полном смысле этого слова. Эволюционные изменения будут происходить невероятно быстро. Воздействие на человечество и на биосферу может оказаться огромным, гораздо более значительным, чем воздействие промышленной революции, ядерного оружия и загрязнения окружающей среды. Мы должны уже сейчас предпринять шаги для того, чтобы удержать под контролем распространение искусственных организмов. И ведущий сторонник нанотехнологий Эрик Дрекслер тоже высказывает подобные опасения. Очень многих людей, и меня в том числе, весьма беспокоит влияние этих технологий на будущее. Мы говорим о столь глобальных изменениях, что наше общество может не совладать с их последствиями, и вероятность этого очень велика. Даже по самым оптимистичным или самым ужасным прогнозам, подобные организмы появятся в нашей жизни уже в ближайшие десятилетия. Остается только надеяться, что ко времени их появления будут выработаны международные средства контроля за самовоспроизводящимися технологиями. Следует ожидать, что контролирующие органы будут включать в себя мощные силовые структуры. Мы уже научились обходиться с создателями компьютерных вирусов с жестокостью, немыслимой 20 лет назад. Мы научились сажать хакеров за решетку. Вскоре к ним присоединятся и сбившиеся с пути истинного биотехнологи. Но, конечно же, вполне возможно, что мы не сумеем организовать действенную систему контроля, или что кто-то создаст самовоспроизводящиеся искусственные организмы гораздо раньше, чем мы можем предполагать. В таком случае трудно предсказать, какими будут последствия. Собственно, именно об этом мой роман. Майкл Крайтон, Лос-Анджелес, 2002 год. Сейчас полночь. В доме темно. Я не знаю наверняка, чем это обернется. Всех детей отчаянно тошнит, буквально выворачивает наизнанку. Я слышу, как мои сын и дочь извергают содержимое желудков в отдельных ванных комнатах. Несколько минут назад я заглядывал к ним, проверял, как дела. Очень беспокоюсь за малышку. Но я должен был и ее заставить все вырвать. Для нее это единственная надежда. Со мной как будто все в порядке, по крайней мере сейчас. Но, конечно, шансов у меня мало. Большинство людей, участвовавших в этом проекте, уже мертвы. И слишком многого я не могу знать наверняка. Производственные мощности уничтожены, но я не уверен, что мы успели сделать это вовремя. Я жду Майя. Она уехала в лабораторию в Пауло-Альто 12 часов назад. Надеюсь, у нее все получилось. Надеюсь, она заставила коллег осознать всю отчаянность сложившейся ситуации. Я рассчитывал услышать какой-нибудь отклик из лаборатории, но пока оттуда ничего не сообщали. У меня звенит в ушах. Это плохой признак. Еще я чувствую дрожь в груди и в животе. Малышка только сплевывает, а не срыгивает по-настоящему. У меня кружится голова. Надеюсь, я не потеряю сознание. Дети нуждаются во мне, особенно малышка. Они напуганы. И я не виню их за это. Я и сам напуган. Теперь, когда я сижу вот так в темноте, трудно даже представить, что всего неделю назад моей самой большой проблемой было найти работу. Сейчас это кажется мне даже смешным. Однако все всегда происходит совсем не так, как ты того ожидаешь.